Діалоги про культуру.
Привітання усім, хто зараз на хвалях канала «Культура». Я Інна Соболєвська, рада вітати вас у ефірі «Діалоги про культуру». У надходячому годі у нашій країні буде відбуватися святкування значної події – 900-ліття заснування Спаса Єфросинівського жаночого монастира. І сьогодні до нас у гості я запросила доктора філологічних наук, професора Мінського державного лінгвістичного університету Любов Вікторовну Ляушун. Любов Вікторовна, добрий день.
Здравствуйте, спасибо вам за приглашение. Надеюсь, нас ждет очень увлекательная беседа.
Недавно вышла в свет ваша книга «Ефросинья Полоцкая. Имя в истории». У меня есть такое ощущение, что фигура Ефросиньи Полоцкой в нашем культурном пространстве – это такое растиражированное популярное имя, которое знают все, но в то же время, если спросить, кем она была, единственное, иногда лучшее, что можно услышать, это «просветительница земли белорусской». Что имеется в виду, когда мы называем ее просветительницей?
Вот вы задали замечательный вопрос, потому что вот точно этот же вопрос я задаю всем, кто когда-либо со мной разговаривает о преподобной Ефросинье, потому что я прошу их охарактеризовать, а что она вот для вас, чтобы нам начать разговор? Они говорят, ну, это покровительница земли белорусской и просветительница. И я спрашиваю, а что такое просветительница? Что вы вкладываете в это слово? И, соответственно, человек теряется, делает большие глаза, мычит, и ответа не дают. Дело в том, что слово «просветитель» имеет два значения – церковное и светское. В церковном значении «просветитель» – это, собственно, христианизатор. То есть человек, который приходит в землю, где живет нехристианский народ, и делает все для того, чтобы просветить светом Христовым вот данное население. Но дело в том, что преподобная живет в XII веке, она живет, когда уже стоит Софийский собор, когда уже в Сельце располагается епископская резиденция с огромным храмом, усыпальницей, построенная Всеславом Пречеславичем Полоцким. То есть сказать, что она христианизировала Полоцкую землю, мы никак не можем. Вот. В светском значении просветитель – это тот, который несет в народ образование, да, вот университетскую образованность или хотя бы вот этот тривиум-квадривиум, да, организует школы, типографии, пишет учебники и так далее. Но преподобная ничего этого не делала. Поэтому для меня тоже загадка, что понимается под названием «просветительница». Но дело в том, что, навесив вот этот вот я не хочу, это слово «ярлык» нехорошее, потому что просветитель – это очень уважаемый на самом деле человек, и, в общем, просветители достойны всяческого уважения. В каждом народе, в каждой стране есть просветители. В христианском мире это, как правило, или благоверные князья, которые христианизировали народ. То есть это так или иначе почитаемые церковью люди. А в светской среде вот, это люди, которые действительно внесли большой вклад в развитие культуры, типа вот Франциска Скорины. То есть я ничего не имею против просветителей. Это очень уважаемые люди. Но вот эта этикетка, скажем так, за которой для нас спрятали вообще всю преподобную. Потому что, вот как бы мы сказали, просветительница, и все, что думать-то еще в этом направлении, кто она была. На самом деле, чтобы осознать масштаб этой личности, я приведу вам просто несколько примеров, которые написаны в житии, но либо вот люди, которые пишут о ней, проходят мимо этих строчек, либо они просто не вникают в смысл этих строк. Ну вот первое, что приходит в голову, в житии написано, да, что она попросила Адигитрию Эфесскую у византийского императора и византийского патриарха. Только представьте себе, 12 век, Византия, да, вот эта Восточная Римская империя, император, вот круче этого императора, да, в эту эпоху нет никого вот, в Европе, да, и она обращается лично к этому императору, Полоцкой игуменье, представьте себе, Полоцкой Константинополь, и к патриарху Константинопольскому, первому среди равных, среди тогдашних вот 5 патриархов. То есть это надо осознать. И не то, что обращается, они ее просьбу выполняют. Мало того, что выполняют, написано в житии, что император посылает в Эфес целый отряд воинов. В Эфесе пишется копия этой эфесской чудотворной иконы. Этот отряд воинов привозит ее в Константинополь, где патриарх собирает всех священнослужителей Константинополя в Софийском соборе для того, чтобы осветить эту копию, которая уходит в Полоцк к игуменье Полоцкого монастыря. Представляем, да? Вот немножко я включила вот это вот «кто она?», да? Так и хочется спросить, а кто она? Еще один из жития эпизод, когда преподобная уже в 1173 году идет в паломничество в Иерусалим, сказано в житии, что она встречается с самим императором Мануилом Комнином по пути. То есть, ну, опять-таки, оцените уровень представительства лично с императором, который предоставляет ей почетный эскорт, с которым она идет в Константинополь и благословляется лично у патриарха Константинопольского. То есть это вот личные встречи вот на таком уровне. Еще раз говорю, Полоцк, который в это время, ну, наверное, 30-я часть Константинополя вообще вот по... И Полоцкое игуменье с маленьким монастырьком, все-таки в Сельце он и сейчас небольшой монастырь, тогда он был еще поменьше. И вдруг вот такой вот уровень: Константинопольский патриарх и византийский император, которые вот такие почести ей оказывают. Дальше круче, потому что когда она входит в Иерусалим, и, по-видимому, она опаздывает в Иерусалим на вербницу. Они собирались, я уверена, они собирались прийти к вербнице, потому что на вербницу в то время открывались в Иерусалиме золотые ворота, через которые, по преданию, Господь вошел в Иерусалим. Вот эти ворота золотые открывались, вообще говоря, дважды в год, вот в этот вот день вербницы, и еще 14 сентября в память о том, что когда-то император Ираклий возвратил из персидского плена честной крест Господень. И вот тогда вот эти вот в память, то есть два раза в год. И что мы видим? Ефросинья приходит, опаздывает ко входу Господню в Иерусалим. Она посылает слугу Михаила к иерусалимскому патриарху. Тоже патриарх, но, напомню, этот патриарх католический. Католический патриарх велит открыть золотые ворота для игуменьи из Полоцка. Это беспрецедентный вообще вот событие, беспрецедентное. Больше никогда, ни для кого эти золотые ворота специально в неурочное время не открывались. Еще раз спрашиваю, кто она? А вы говорите, что мы понимаем под просветительницей? Не знаю. Но вот за этой вот маленькой такой вот, за этим определением мы не видим перспективы и масштаба этой личности. А согласитесь, масштаб такой, что кружится, вообще говоря, голова. Вот если представить, с кем она общалась и на каком уровне ее принимали в мире, в христианском вот тогдашнем мире XII века.
И какие выводы можно сделать?
Во-первых, мы не знаем, кто была жена Всеслава Бречеславича Полоцкого, ее деда. Но мы знаем, что сама Ефросинья была дочерью, скорее всего, дочери Владимира Мономаха, то есть внучкой Владимира Мономаха, который, как известно, сам был сыном византийской принцессы, ну, Мономах. То есть, по-видимому, мы должны говорить, что Полоцкая земля всегда была как-то очень тесно связана с Византией. И не зря же Мстислав Великий выслал полоцких князей именно в Византию, когда они вот якобы отказались ему подчиняться. Этой истории мы просто не знаем, потому что ее излагает только одна сторона. Да? Еще раз говорю, полоцких летописей у нас не сохранилось, поэтому мы такой точной причины не знаем вот этой вот высылки. Вот. И я думаю, что сама преподобная, по-видимому, очень тесно эту связь поддерживала. И мы видим, что она ориентировалась и на Константинополь, вот выстраивая в Сельце вот этот свой монастырь, она ориентировалась на императорские монастыри Константинополя.
Это такой вот формальный повод 850-летия со дня представления преподобной. Почему мы вспоминаем эту дату, а не, например, там день рождения или какие-то еще исторические события?
Ну, и чисто технически нужно сказать, что дата рождения святого не фиксируется. Ну, потому что кто ж его знает, будет он святым или не будет этот ребенок. Вот. А в XII веке, во-первых, в принципе, люди не очень следили за своим возрастом. Да, неважно, когда там родился. В общем, трудно было сказать там каждому, сколько ему лет. Но в княжеской семье более-менее. Девочки в княжеской семье тоже не очень отмечались, даже летописцами. Вот если мы посмотрим даже по повести временных лет, мы увидим, что фиксируется на князьях и княжичах. Но это понятно, потому что они правители этой земли, девочку выдали замуж во Францию, как Анну Ярославну, и все, она больше никогда на Руси не была. Ну, к примеру, да, или там Ярослав Мудрый своих там дочек за скандинавских князей, королей, и все, и они здесь уже не живут. Поэтому рождение не фиксируется, мы можем только реконструировать по каким-то вот косвенным данным, когда родилась преподобная Ефросинья. А вот дата упокоения святого всегда фиксируется. Более того, она празднуется, потому что это тот момент, когда святой, наконец, отработал свой урок на земле и уходит в тот мир, где нет, помните, там ни болезни, ни страданий. Ни... Вот, и он... И это одна сторона. А другая сторона, что, уходя из этого мира, святой может гораздо сильнее влиять на вот этот мир. То есть, будучи в вечности, он может лучше защищать уже непосредственно оттуда. Поэтому этот день отмечается. Вот. Но чтобы он отмечался у нас в этом году в Беларуси, я как-то не заметила. Во всяком случае, ни одной конференции, например, научной. Ну, это понятно, их нету, потому что нету исследователей Ефросиньи Полоцкой. В принципе, у нас филологов-медиевистов, которые занимаются домонгольской, то есть вот культурой Полоцкого княжества, у нас нету. Ну, кроме меня, наверное. Вот. А в церковной среде, ну, я думаю, отмечались, но отмечался, конечно, в Спасском монастыре, я думаю, об этом помнили, но тоже никаких таких вот, ну, как бы церковных конференций тоже нету. Вот. И вот эту книгу я издавала за свой счет, потому что ни одну ну, я, конечно, не ко всем издательствам обращалась, но к тем издательствам, к которым я обращалась, они отказались издавать книгу о Ефросинье Полоцкой, потому что... И они правильно решили, потому что не будет читателей, не будет спроса на нее. Вот. То есть вот такая ситуация у нас с просветительницей и покровительницей белорусской земли, преподобной Ефросиньей. Вот.
Я думаю, есть большой пробел в знании исторического контекста и обстоятельств, в которых жила преподобная. И я так понимаю, что на сегодняшний день единственный источник каких-либо сведений — это, собственно, ее житие. Житие преподобной Ефросиньи Полоцкой. Насколько точен этот документ, насколько достоверный он с исторической точки зрения?
Во-первых, конечно, история этого текста, она достаточно сложная. Дело в том, что сам оригинал или, скажем так, архетип жития преподобной до нас не дошел. И этот архетип представлял собой, скорее всего, так называемое краткое житие, хотя это не очень точное обозначение, или проложное, или синоксарное. То есть был такой сборник, он и сейчас есть, пролог, который в богослужении сейчас не используется. Но в XII веке пролог еще очень даже использовался, и он содержал именно вот эти краткие жития. А что такое краткое житие? Это, собственно, словесная икона святого, и это житие читалось на утренне после шестой песни канона, посвященной данному святому, канона, посвященного данному святому, в день памяти святого, как правило. И поэтому, чтобы не затягивать богослужение, это житие было очень кратким. То есть в нем отражались только события, показывающие путь преображения святого от простого человека вот к святому. То есть самые такие важные события, не просто вот события материального мира, а события, которые повлияли на его духовный путь. То, что это житие было, свидетельствует, как ни странно, стихира Ефросинии Полоцкой, сохранившаяся в сборнике рубежа XII-XIII веков. Потому что стихира – это часть службы святой. А в службу входит в том числе и наличие вот этого краткого жития. То есть если была служба, значит, было и краткое житие. Если была служба, значит, была канонизация, потому что служба писалась именно под канонизацию святого. Видимо, местная полоцкая канонизация. И больше ничего не осталось. Ни в одной летописи нету упоминания о Ефросинии Полоцкой. Полоцкие летописи не сохранились. Ни в одних других летописях она не упоминается. Но я подозреваю, и это подозревали еще там Сапунов, Мельников до меня, что, возможно, вот этот вот краткое житие, может быть, даже в составе службы святой, было перенесено в Московскую Русь, возможно, еще митрополитом Киприаном, когда после временного раскола митрополии русской он пытался опять собрать ее, ему удалось на какое-то время опять ее объединить. И он начал работу по соединению вот тогда еще всех чтомых на Руси книг. Закончил ее только потом митрополит Макарий в XVI веке, собрав вот свои мини-ячети, вот эти огромные. И я думаю, что вот этот краткий вариант попал в Московскую Русь, каким-то образом он оказался в Новгороде, ну, есть предположение, потому что в Новгороде там служили, были епископами выходцы из белорусских земель, возможно, как-то с ними, и где-то в эпоху Пахомия Серба, то есть в 15 веке, вполне возможно, а может еще нет, не раньше, именно в эпоху Пахомия Серба была сделана переработка этого жития. Оно стало пространным, да, вот как для книги «Житий святых», потому что в XV веке уже пролог не читался на богослужении. Вот. И, естественно, вот представьте, конец XII века и XV век, отсутствие к этому времени уже полоцких летописей, тот, кто перерабатывал это житие, уже ничего не знал о преподобной Ефросинии. Он не знал о реалиях Полоцкой земли. И поэтому он распространял этот текст, пользуясь тем, что Ключевский назвал биографической гипотезой. То есть, ну, нам понятно, в какой ситуации святой должен вести себя вот так. Вот он и писал вот таким вот образом. И таким образом в этот текст закралось много неточностей. Но эти неточности оставили белые нитки. И вот эти белые, по этим белым ниткам мы обнаруживаем то, что текст поправлен или в него что-то добавлено. Еще очень неловкая редактура есть, например, при описании постройки Спасского храма, потому что мы все это, ну, все дети знают это чудо с кирпичами, да, когда в конце не хватило плинфы на завершение храма, и преподобная стала молиться, молилась всю ночь, чтобы Господь даровал плинфу. Представьте себе, насколько нуждалась преподобная, что она не нашла денег вот на этих там 30 кирпичин, То, что их было не больше, чем 30-40, доказывает два факта. Во-первых, сами печи, вот если конструкцию печей для обжига посмотреть, то в них как раз вот влезает там от 20 до 40 плинф, ну, в зависимости от объема печи. А во-вторых, там дальше будет написано, что когда она утром обнаружила в печи эти плинфы, то в один день был достроен барабан, возложен купол и поднят крест. То есть это, ну, это большая работа, да? То есть понятно, что вот этот вот барабан доложили, ну, там, за час, может быть, а потом накрывали купол и поднимали крест. А сразу после этого идет описание праздника, освящения храма, где присутствует епископ, правда, не названный по имени, князья полоцкие, тоже не названные по имени, лучшие люди Полоцка, весь народ. И спрашивается, вот интересно, вчера не хватило денег на 30 плинф, а сегодня у них пир горой Винни-Пуха. Понятно, что это тоже гипотеза биографическая, да, когда святой строит храм, его положено освящать, освящение храма – это праздник. И, кстати, вот этот эпизод позволил мне датировать постройку храма. Он как-то относилась, эта постройка, к очень поздному времени. Раньше всех датировал Алексей Анатольевич Мельников, сказал, что сразу после 1132 года, то есть когда византийские, то есть полоцкие князья вернулись из византийской ссылки. Они не все вернулись, но, во всяком случае, в Полоцке сел младший брат преподобный Ефросиний Василька Святославич, и то есть он мог спонсировать это строительство. А я, исходя вот из этих обстоятельств, как раз предположила, что нет, храм был построен как раз между 1128 и 1132 годом, как раз когда не было полоцких князей в Киеве. И помочь со строительством было некому, и три девушки, которые были в этом храме, строили его на свои приданые, да, которые им отдали отцы, когда они вот ушли, приняли монашеский постриг. И какова же была моя радость, когда вот буквально, ну, несколько лет назад я прочитала, что обнаружены были части, деревянные части где-то там вот этой вот Спасской церкви 12 века. И по дендрологическому анализу это было датировано концом 20-х, началом 30-х годов. То есть я, как филолог, по тексту жития датировала это точнее, чем историки архитектуры по специфике вот там фундаментов, еще чего-то. Вот дендрологический анализ как раз подтвердил, что филолог в данном случае на чистой логике работает лучше. То есть отсюда вот это, почему не хватило денег? Потому что чужой князь сидел в Полоцке тогда, сын Мстислава Великого. Вот. Ну, вот я показала, как. Но эти. И главное, что интересно, что когда вынимаешь вот эти чужие эпизоды, текст слипается и не остается швов. То есть, вот это еще один из критериев. То есть редактура была не пословная, да, а вставкой именно вот каких-то эпизодов, которые, ну, вступали в противоречие с предыдущими. Поэтому так вот, текст, он хоть у нас и не сохранился, вот тот оригинальный. Но, тем не менее, он реконструируется, и вот в своей книге я эту реконструкцию как раз провожу.
А книга будет понятна читателям, которые не владеют специальными знаниями, историческим контекстом или старославянским, или древнерусским языком?
На древнерусском, да. Конечно, книга сопровождена, кстати говоря, и самими текстами, вот в приложении даны тексты, правда, на древнерусском, но вы знаете, очень прозрачный текст, очень прозрачный древнерусский язык, и, в принципе, он будет понятен, ну, любому человеку. А про историко-культурный контекст он как раз и дается в каждом разделе. Вот, описывается, то есть как раз рассчитано на тех, кто не знает этого историко-культурного контекста. Я старалась излагать действительно понятно для... Ну, для детей, конечно, это тяжеловато будет, но любой взрослый со средним образованием человек вполне, вот, я думаю, прочитает эту книжку и, может быть, получит удовольствие. А житие Ефросинии Полоцкой можно делать цикл передач, потому что то, что мы читаем, например, в учебниках, в школьных и вузовских, на сайтах всяких разных, в сборниках житий святых, которые сейчас во множестве издаются, вот у меня всегда такое ощущение, что те люди, которые это пишут, они не читали жития Ефросинии Полоцкой. Настолько разница, даже фактография, которая дается вот, в учебниках и на сайтах, и то, что изложено в самом тексте жития. Поэтому тут можно делать вот цикл передач и разбирать житие вот по эпизодам. У меня, собственно, книга так и выстроена. То есть я каждый эпизод обозначен даже вот цитатой из жития. Я действительно разбираю вот житие в этой книге по вот фрагментам, и каждый фрагмент оказывается, что вот он нам подан в культурный наш контекст с ошибками. Вот это меня удивляет, потому что, ну как не удивляет, потому что на всю Беларусь, собственно, исследую житие Ефросинии Полоцкой только я последние 25 лет. Вот эта книга – это дело 25-летних исследований, то есть такой вот итог.
Насколько важно, имея даже какую-то формальную дату, проверять на прочность свое понимание истории?
Ну, мы знаем эту расхожую цитату, да, что история сначала повторяется как трагедия, потом как фарс. Ее надо знать. Тем более историю, представленную вот такими величайшими личностями, как преподобная Ефросинья. Это, ну, если Достоевский говорил там «Пушкин наше все», то для нас, для белорусов, Ефросинья наше все, потому что личности такого масштаба у нас больше нет. Даже Кирилл Туровский, ну, хотя Туров к Полоцкой земле не относился, Туров тянул к Киеву, это, ну, это другая история. И тем не менее, при его количестве сохранившихся его произведений, которые известны, в общем-то, во всем славянском мире, вот чтобы он общался напрямую с императорами и патриархами, мы такого не знаем. А вот она общалась. То есть мы должны себе представлять, что Полоцкую землю знали очень хорошо и в Византии, и в Иерусалимском королевстве, и, видимо, западные европейские вот какие-то короли и императоры, благодаря преподобной Ефросинье. То есть когда мы начинаем детей учить тому, чем они могут гордиться, о чем они могут рассказывать, когда речь идет о нашей земле, то вот с этого надо начинать. А о ней как раз ничего, вот она считается ненужной. В курсах белорусской литературы у нас оставили, насколько я знаю, один урок в школе и одну лекцию в ВУЗе, которая называется там «Старобелорусская литература» или там, ну, в общем, которая охватывает с XI века по там чуть ли не XVIII. Это все вот в один урок, туда все. И Кирилл Туровский, и Ефросинья Полоцкая, и Франциск Скорина, и Николай Гусовский иногда туда же попадает. Да, оптом. Вот это все мы пробежали, а потом начинаем вот уже изучать подробно литературу там XIX века, но с конца XVIII и там дальше идет. А вот об этом мы ничего не знаем, а ведь это фундамент. И фундаменты нашей, и, наверное, и нравственности, и культуры нашей фундамент и вообще нашего всего. Потому что вот расцвет Полоцкой земли при преподобной Ефросинье, при Борисе Всеславиче, ее дяде, при Всеславе Бречеславиче, который, пользуясь случаем, скажу, не был чародеем, но это тема отдельного разговора. Это то, что нужно знать просто вот, ну потому что это наша родина. А что еще о ней знать? Вот тогда был такой расцвет, которого мы, наверное, еще вот с тех пор не достигали.
Вот. Надышоў час развітвацца. Дякую, Любовь Викторовна, что завітали до нас у студию.
Всего доброго. Спасибо за внимание тем, кто нас слушал. Надеюсь, что мне удалось, ну, по крайней мере, заинтриговать некоторых из вас. И, может быть, кто-то захочет, ну, прочитать даже мою монографию или повнимательнее прочитать житие преподобной Ефросинии не в популярном изложении на популярном сайте, а именно вот так, как оно было. Кстати, на сайте Полоцкого Спасо-Преображенского монастыря есть вот это житие в прекрасном переводе на современный русский язык, Кусковском, так что можно и там его читать. Спасибо.
Нагадаю, что сёння нашай госцей была доктар філалагічных навук, прафесар Мінскага дзяржаўнага лінгвістычнага ўніверсітэта Любоў Віктараўна Ляўшун. Для тых, хто зацікавіўся асобай Ефрасіні Полацкай, скажу, што кнігу Любові Ляўшун «Ефрасіня Полацкая. Імя в історіі» можна набыць у крамах Акадэмкнігі альбо непасрэдна у аўтара. На гэтым я развітваюся з вамі. Для мікрафона працавала Інна Сабалеўская. Да пабачэння, усяго добрага, заставайцеся на нашых хвалях.